для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Джека Лондона «Белы клык», чытае артыст Павел Зарускі.
Однако запугать белого клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему как волку, а бесконечное преследование еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное, что было в нем, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками. Лип-Лип не допускал этого. Стоило белому клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его прочь. Вскоре почти все щенячье, что было в белом клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишенный возможности давать выход своей энергии в игре, он ушел в себя и стал развиваться умственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и белый клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом. Еще в первые дни своей жизни в поселке белый клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, белый клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя. Возбужденный погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всем бегу, обогнув вигвам, он с размаху налетел прямо на кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хоть кичи и была привязана, но отделаться от нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впилась в него зубами. Откатившись, наконец, от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно, и морально. Шерсть на нем торчала клочьями в тех местах, где по ней прошли зубы кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но белый клык не дал ему даже повыть как следует. Он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка? Лип-лип пустился на утек, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и белый клык, превратившийся в разъяренного дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней. Настал день, когда серый бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему поселку, и пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от белого клыка на почтительном расстоянии. Белый клык даже ощетинивался и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был не глуп и решил подождать с отмщением до тех пор, пока не встретится с белым клыком один на один. В тот же день Кичи и белый клык вышли на опушку леса неподалеку от поселка. Белый клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и когда она остановилась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе белого клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на нее. Она стояла, не двигаясь. Белый клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый клык смотрел на нее, и казалось, что настойчивость и нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на поселок. Даль звала белого клыка, и мать слышала этот зов. Но еще яснее она слышала зов огня и человека. Зов, на который из всех зверей откликается только волк. Волк и дикая собака, ибо они братья. Кичи повернулась и медленно рысцой побежала обратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый клык сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая белому клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но белый клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов северной глуши или человека. Он привык полагаться на нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который все еще летел из лесной чащи. В северной глуши мать и детеныш недолго живут друг подле друга, Но люди часто сокращают и этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Маккензи на большое невольничье озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, 20 патронов и кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики серого бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека. Так боялся он разлуки с матерью. Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный серый бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как следует. Рука у индейца была тяжелая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим. Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самое разнообразное чувство волновали его. Сначала он удивился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара. Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе. Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее. Серый бобр не переставал бить Белого Клыка. Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно. Кто-то должен был уступить. И уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Боль от случайных ударов палкой или камнем казалась лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец серый бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый бобр взялся за весло, Белый Клык мешал ему грести. Серый бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в Белом Клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин. Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев серого бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз серый бобр пустил в ход тяжелое весло, и когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый бобр еще раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя кусать Бога, твоего хозяина и повелителя. Тело Бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за который не было ни пощады, ни снисхождения. Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда серый бобр изъявит свою волю. Серый бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги и швырнул его на берег так, что тот со всего размаху ударился боком о землю. Дрожа всем телом, белый клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый клык был слишком беспомощен и не мог защищаться. И ему бы не сдобровать, если бы серый бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от белого клыка. Такова была человеческая справедливость, и белый клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствовать признательности к человеку. Он послушно поплелся за серым бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня белый клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают. В ту же ночь, когда в поселке все стихло, белый клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил серого бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю лишь тогда, когда выходил один на опушку леса. В эти дни белый клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И белый клык оставался в неволе, поджидая кичи. Подневольная жизнь не так уж тяготила белого клыка. Многое в ней его интересовало. События в поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а белый клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с серым бобром. Послушание, строгое неукоснительное послушание требовалось от белого клыка. И, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев. А иногда случалось даже, что серый бобр сам швырял белому клыку кусок мяса, и пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый бобр ни разу не погладил и не приласкал белого клыка. И, может быть, его тяжелый кулак, может быть, его справедливость и могущество или все это вместе влияло на белого клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину. Какие-то предательские силы незаметно опутывали белого клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в белом клыке. И хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, поселок становился ему все дороже и дороже. Но сам он не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по кичи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к прежней свободной жизни. Отщепенец. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь белому клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в поселке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что виновником всего этого был белый клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всяких драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем. Белый клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и белым клыком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И объявив белому клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не представлялось. Начало каждой драки служило сигналом для всех молодых собак. Они сбегались со всего поселка и набрасывались на белого клыка. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и белый клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал. Рычат, прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встает дыбом. Белый клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро и затем удирать. И белый клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякого предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, пока тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжелые раны. Кроме того, белый клык понял, что важно застать врага врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо и изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится, и тогда дело наполовину сделано. Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у нее на шее будет незащищенным. Белый клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики. Во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна. Во-вторых, налетал на нее неожиданно и сбивал с ног. И, в-третьих, вцеплялся ей в горло. Белый клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельные удары, но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, Поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух. В тот вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Белого Клыка возненавидели и люди, и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на него зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался все время начеку. Каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно. Сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад. Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак, и старых, и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага. И надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык красной змейкой, извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза, подергивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать план действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычанье Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почетом даже при стычках со взрослыми собаками. Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на верную смерть, или оглашал весь поселок пронзительным визгом, улепетывая от выскочившего из засады волчонка. Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая их поодиночке. Они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлекшись, обгонял своих товарищей. Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбужденные погони собаки забывали обо всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело, оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповісті Джека Лондона «Белый Клык», читав артист Павел Заруський.